Итак, друзья, у нас сегодня 23 сентября 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это вторая часть семинара «Тибетские йоги. Йога переноса сознания в другое тело». За время перерыва, может быть, у кого-то возникли вопросы. Давайте не будем их откладывать. Сразу начнем все обсуждать. Кому что не ясно. Непонятно. Или всем все ясно, все понятно.
Не вопрос, комментарий.
Да. Хорошо, сюда поближе, чтобы записался. Даже несерьезный комментарий.
Несерьезный и неважный. Просто мне показалось, что в последние годы в массовой культуре эта тема стала очень популярной.
Какая?
Тема переноса сознания в другое тело, тема обмена телами. Это сейчас очень часто в фильмах используется. Причем разного направления фильмы, там и комедии, и какие-то мистические фильмы. И вот, ну, как мне кажется, раньше, буквально там каких-то лет 15 назад, этого не было. А вот именно сейчас.
Не, были. Знаете произведение Роберта Шекли. Вы там в полном объеме, это еще фантаст, еще там 60-х годов. Он уже там, уже тогда описывал это все. Это достаточно старая тема на самом деле, достаточно старая. Она, может быть, в других каких-то ключах обыгрывалась, скажем, в сказках, в каких-то, может быть, мифах. Сейчас просто Голливуд это все подхватил. Так, замечательно, друзья. Давайте, у кого какие вопросы, и мы пойдем далее. Никаких вопросов нет. Или есть все же? Ничего не понятно или все понятно? Да, конечно. Ну, об этом, в общем-то, тексты умалчивают. Но можно пофантазировать над эту тему, что это я находится в обморочном состоянии. Ну, подобно тому, как мы так, бац, без сознания. Когда кто-то вклинивается между вашим я и вашим телом. Понимаете? В промежуточные звенья управления. Но опять же, впрямую, конечно же, может быть и есть что-нибудь в трактатах, в текстах, но их надо все перелопачивать. Это такая большая работа. Я, во всяком случае, так впрямую не встречал. Еще вопросы есть, друзья? Да.
Здесь говорится о полном переносе сознания. Возможно ли частичный перенос сознания? Допустим, какая-то часть тела или органа?
Ну да, да, есть там... Нет, ну как, не какая-то часть даже тела, а... Когда ты, с одной стороны, еще вроде бы как бы и в своем сознании, но часть уже входишь в чужое. В своем теле, то есть ты в своем теле, но часть его входит в чужое. Об этом есть такие смутные упоминания. Также о контроле там, каких-то действий. Ну, знаете, иногда гипнотизеры всякие фокусы показывают, там, которые внушают другому человеку. Ну, допустим, кто-то не может пошевелить рукой. С формальной точки зрения это перехват сознания. Но только никто не выселяется и не вселяется. А кто-то раз и блокирует проявление. Вот. Еще вопросы, друзья? Да.
Ну, а тело, из которого выше, находится в каком состоянии?
Вот. Вот это вот самый интересный вопрос. В каком же находится состоянии тела? Тело находится в состоянии, раб-медики констатировали клиническую смерть. А?
Даже не дышит, да?
Да, ну, собственно говоря, надо сказать, что и в состоянии самадхи высшего человек также выходит в то же самое. Потому что, опять же, вот западные книжки прочитаешь, и все там стремятся в какой-то суперсамадхи выйти. А при суперсамадхи в известных случаях вы фактически полностью выходите из тела. И тело, знаете, как пустая скорлупа орех. Другой вопрос, на чем оно живет, если вот вы выходите из него. По этому поводу разные есть такие, из разных источников до нас доходят разные сведения, согласно одной из концепций такой, что если вы покидаете тело больше, чем на 21 день таким образом, то тело потом просто умирает, оно не может долго жить вот в таком состоянии. Где-то какие-то другие аргументации и факты приводятся, ну, нам остается только гадать. Значит, на чем оно держится все это время? Но оно, безусловно, держится на том, что Йокали и Егиня перед этим вели очень такой здоровый образ жизни, всячески его тренировали, и какой-то запас прочности остается. Собственно, этим, вероятно, определяется, и знаете, вот эта вот способность некоторых святых людей после смерти оставлять те тела, которые не разлагаются. Вероятно, это все было отлажено чисто минимум каких-то деструктивных, разрушающих факторов. Поэтому даже если ты или на время оставляешь, или даже умер, тело не склонно тут же разлагаться, как если бы это было грязное тело, ну, обычное тело. Вот, в Ананда Лахари есть у нас под рукой? Да что ж, вот не Ананда Лахари надо всегда. Вот там есть один очень... Ладно, сейчас будем долго искать. Значит, там есть такая интерпретация, что в йогах Шривиди, когда энергия кундалини поднимается в макушку головы, то тело, фактически это состояние также может констатироваться как смерть, но тело поддерживается от очень странных процессов, когда вот эта вот внутренняя энергия кундалини соединяется с сознанием, образуется очень странная такая вещь, которая подпитывает тело, там как описывают подобно как это, амброзии или как амрите, нектару, который струится из макушки головы, не позволяет телу умереть. Но опять же, злоупотреблять этим, как следует из текстов, не следует, так как можно потерять тело. С этим, кстати сказать, тоже связаны кое-какие мифы, легенды о том, что кто-то там начал экспериментировать, йог или йогиня там, ну, в основном йоги, там йогини редко встречаются в повествованиях, начал экспериментировать, потому чтобы выйти и зайти в тело животного, зашел в тело животного, а свое тело потерял, так и пришлось потом жить в теле животного. Собственно, поэкспериментировал на свою голову. Вот. Еще вопросы, друзья?
Заочники.
Да, заочники, да. Что у заочников?
Вопрос. А зачем учителям умирать и заново рождаться? Разве это рационально? Не лучше ли просто поддерживать свое тело?
Зачем умирать и снова рождаться? А какое это имеет отношение к нашему сегодняшнему семинару? В смысле? Я не совсем уловил смысл, суть вопроса. Зачем учителям умирать и рождаться? Ну, имеют право. Свободные люди. Надоело им жить. Все окружение им надоело.
Ага. Еще вопрос. А при переносе сознания опыт тоже переносится?
Нет, ну вы должны понять, что при переносе сознания весь конгломерат ваших представлений о самом себе, все переносится, как если бы еще раз вы сняли одну одежду, а надели другую. Вот, и переносится, безусловно, и опыт, и все-все-все на свете. Все вот эти вот тонкие составляющие также переносятся. Вот. До какой степени, в каком объеме что-то остается, что-то переносится, это вопрос открытый. Потому что вы помните, что согласно идеологии йоги, у нас есть грубое, тонкое и причинное тело. Ну, причинное, безусловно, переносится. Ну, вероятно, и тонкое переносится. А грубое остается. Что-нибудь есть у них еще там?
Да, вопрос, он, видимо, частично повторяет. Когда йогин переносит свое сознание в другое живое тело, что происходит с сознанием того другого тела?
Ну, мы уже ответили на этот вопрос. Мы не знаем, да. Да.
Последний вопрос такой. Скажите, а можно ли пояснить такой термин, как нирмана кая? Я его слышал тоже в связи с переносом сознания. Не знаю, что значит.
Ну, друзья, у нас есть прекрасная поисковая система. Google и Яндекс. Забиваете, заходите куда-нибудь на сайт и читайте. Это, в общем-то, вопрос. Я не хочу в эту территорию лезть, так как это территория тантрического буддизма, они достаточно все хорошо там уже описали. То есть зайдите на любую там Википедию, да, и прочитайте, что там они пишут. Да, конечно.
А вот у индийских шаманов вот тело сновидения, что там они развивают, и потом спонтанно вот у них способности появляются, телепортация, там другое тело войти. С йогой сновидения как пересекается, вот тело...
Сновидение?
Ну, как бы у них так называется, тело сновидения формируется. То есть они учатся вот этим телом управлять, видеться со стороны и пошли вот развивать это тонкое тело.
А это где? Где? Я не совсем понял. Это
в Дагестане записывается.
Ой, нет, друзья, без комментариев. Это вот к последователям, значит, я ни уха, ни рыла не понимаю. Я и так влез на чужую территорию тантрического буддизма, здесь умничаю, да? А должен был бы оставаться в классических, ну, в обычных индийских йогах. А уж что касается других всяких течений, учений, ничего не знаю, не понимаю, нет времени ни читать, ни анализировать, поэтому без комментариев. Так, еще есть что-то?
Ага. Может ли тело существовать и осуществлять базовую деятельность без сознания?
Может ли тело существовать и осуществлять базовую деятельность без сознания? Ну, это вот мы уже отвечали на этот вопрос. Ну, по всей видимости, может, но какое количество времени? То есть оно как-то по инерции еще движется. Вот, но если вовремя опять не войти... Знаете, это как вот вы дом. Вот представьте, вы построили дом. Вы можете уехать на какое-то время и приехать. Ничего страшного. Мыши не сгрызли ничего, там никто не растащил. Но если вы этот дом бросаете на несколько лет, там уже все, уже там уже и бомжи поселились, и уже на цветной металл все распилили, утащили, там, и много всяких таких факторов, которые все растаскивают. Вот, вероятно, такая же аналогия и с нашим телом. То есть на какое-то короткое время относительно его можно оставлять, а на какое-то более продолжительное, чтобы его оставлять, то надо, кто-то должен был за ним следить. Вот, да, или какие-то условия, значит, содержания должны были быть, ну, соответствующие, да, дабы, ну, как бы, не было вреда. Вот, но опять же, вероятно, здесь есть разные варианты. Так, еще вопросы, да?
А чисто йога, перенос сознания в другие тела относится к сверхспособностям?
Да нет, это обычная способность. Каждый день, ну что вы задаете вопросы? Ну, это фантастика, друзья. Конечно же, сверхспособность. Но а как к ней относиться? Но с другой стороны, вы помните, что такое сверхспособности? Сверхспособности это, в общем-то, обычные способности, которые необычны для нас. То есть, ну, в каких-то других условиях, в других каких-то обстоятельствах, может быть, там через 1000 лет все человечество настолько в эволюционном плане поднимется, что это будет как раз плюнуть. Знаете, вот читаешь там Циолковский, там Вернадский, это вот эти вот все наши эти отцы-основатели, они там мечтали о том, что когда-то станет лучистое человечество, что тела будут уже не физические, а уже, может быть, там в каком-то другом носителе. С точки зрения теории йоги никаких противоречий на самом деле, потому что, ну, грубое физическое тело это какие-то, в общем-то, процессы, которыми мы управляем так или иначе. А тут будут процессы более, может быть, тонкие. Но, по сути дела, знаете, все в этом мире – это комбинация сознания и энергии. Есть энергия сознания, ну, как бы более грубая, плотная, есть более тонкая. Но и там тело. В одном случае привычное, в другом непривычное. Физическое тело, много с ним хлопот. Его кормить надо, одевать, обувать. Он массаж делать ему надо, его в чувство приводить, да? А более тонкое тело, может быть, оно обладает какими-то более другими свойствами, качествами. Поэтому, то есть то, что вот сейчас нам кажется необычным, вполне возможно, что мы эволюционируем до какого-то другого уровня. Ну, знаете, точно так же, как вот там какая-нибудь инфузория, туфелька сейчас плавает, и для нее может быть совершенно фантастика, что тело может быть там многоклеточным, вот таким, сидеть на семинаре и слушать тибетские йоги, да? Вот, но все в эволюционном плане постепенно мы к этому приходим, поэтому любая сверхспособность, это рано или поздно станет способностью. То есть в этом отношении, знаете, да, вот хороший вопрос, какую очень дурную службу сыграли вот эти вот вся вот эта эзотерика, всякие вот эти вот начало 20-х годов, ну, 20-й век. Это увлечение мистикой, потусторонщиной, там, махатмы, Гималаи, там, что-то такое туманное, таинственное. Они сыграли дурную службу, что они начали эксплуатировать таинственность. И тем самым находились достаточно большое там, ряды последователей, очень сенситивные, такого нервного склада личности, которые, в общем-то, все это обращали в, знаете, такую непознаваемость, в страх, вместо того, чтобы там нервы лечить, да, вместо того, чтобы там свои нервы подлечить и не быть уж такими сенситивными. Вместо того, чтобы там развивать разум, они скатывались в какие-то такие, знаете, там, ну, такую какую-то потусторонщину, которая ослабляет человека, ослабляет волю, ослабляет решимость, ослабляет веру в могущество человека. И достаточно дурную службу они сыграли. Вот эта псевдоэзотерика, которая вот до сих пор, до наших дней, все эти лжеколдуны, лжеэкстрасенсы, лжеясновидящие, лжеяснослышащие, яснознающие лже, лже там, яснопонимающие, лжеконтактеры там, и так далее. Их там. Начинаешь говорить, вроде нормальные люди, вроде действительно интересуются чем-то запредельным. Вот. А потом чувствуешь, что есть какая-то граница, где они пытаются, во-первых, напустить много тумана, а во-вторых, это все пытаются, знаете, так запугать. Вот тайна, там привидение злое тебя укусит. Вот. Зачем вам все то, что ослабляет вашу волю? Зачем вам все то, что ослабляет ваш разум? Вам это не надо, отбросьте это. Вот. Поэтому в этом отношении знаете, что есть законы грубые, законы тонкие. Преклоняться или там как-то трепетать перед чем-то непонятным. Это самого же себя вводить в заблуждение, плести иллюзию вокруг себя же. Вот. Так, еще вопросы есть? Да, пожалуйста. А вот... Поближе, а то плохо слышно.
Для возврата в свое тело нужен тот же ритуал? Или это намного проще происходит?
Вот непонятно даже, как туда зайти, а уж обратно, про обратно вообще все молчат. Ну, вероятно, имеется в виду, что если смог выйти, то сможешь и зайти. Вот. Ладненько, друзья, давайте мы дальше пойдем. Итак, значит, о чем мы с вами остановились? Мы остановились на том, что фактор такого благоговейного отношения к бескорыстным учителям, фактор ментальной такой, эмоциональной, психической настройки на вот эти волны древнейших учителей, учительниц йоги, он первостепенной важности играет роль. Без него, в общем-то, может ничего не сработать. Фактор упования на традиции, на историю, предысторию, тоже чрезвычайно много что решает. Косвенно мы видим упоминание о родовой йоге, то есть косвенно, в общем-то, упоминание о признании предков. То, что, в общем-то, сказать в явном такой, в явной форме, скажем, в таком старом буддизме, не встречается. За что его очень серьезно критиковали в Индии. И, собственно говоря, буддизма в Индии нет. Буддизм зародился в Индии, захватил одно время практически всю Индию, а потом также внезапно исчез. Буддизм сохранился в таком изначальном виде, это где-то в Юго-Восточной Азии. А вот уже страны, допустим, Тибета, Китая, туда, к Японии, это, в общем-то, все тантрический буддизм или более поздний буддизм, буддизм Нагарджуны. По сути дела, такой достаточно странный конгломерат из каких-то, может быть, нравственно-этических положений, которые характерны для изначального буддизма, плюс какие-то техники, которые, собственно говоря, ближе к тантризму, ближе к йоге. И вот получился такой сплав, который еще раз у нас называли ламаизм, ну или он еще может быть назван тантрический буддизм, поэтому, когда говорят там, Далай-лама, глава всех буддистов, ну это не совсем, так сказать, не совсем соответствует истине. Потому что самые разные моменты. Так вот, очень в обычном буддизме там мало внимания уделяются вопросам родовой йоги, вопросам предков и потомков, что сыграло чудовищную роль в истории Индии, когда всех начали призывать достигать личного освобождения, личной там нирваны. В результате все самые способные, сильные, перспективные, такие харизматичные, пассионарные пошли в монахи и монахини достигать личного освобождения и тем самым перестали занимать места правителей, ученых, общественных, политических деятелей, военачальников. То есть все ушли в монастыри в массовом порядке. Понятно, на их место пришла серость, на их место пришло дилетантство. И как многие индусы считают, что в результате чего Индия как сверхцивилизация рухнула. Вот такой вот. Такое серьезное обвинение иногда в адрес буддизма приходится слушать. Потом, когда поняли в кругу самих буддистов, что они натворили, они резко начали корректировать линию поведения. И вот возник как раз тантрический буддизм, которым и славен Тибет. То есть это уже видоизмененный, адаптированный, то есть буддизм с человеческим лицом. Да? То есть в плане того, что ты, конечно, можешь все оставить, бросить семью, не рожать детей, выйти из социума и заниматься своим личным просветлением. Но, во-первых, ты тем самым не оставляешь потомство и не даешь возможность своим предкам родиться в качестве детей, что, согласно ведическим знаниям, серьезное преступление. То есть тебе дали тело в долг, а ты, значит, непонятно чем стал заниматься. Ну и хорошо бы, если бы все действительно из тех, кто ушли в монастыри, достигли высших бы состояний учителей, тогда бы они вновь вернулись в эти же страны. И тогда бы не наступила вот эта вот деградация повальная. А видать, не достигли. Или не вернулись, мы этого не знаем, да? Вот, то есть получается такая ситуация, что так, как такового буддизма изначального на территории Тибета нет. Вот мне недавно попалась... Такой замечательный журнал выходил и сейчас выходит. И весьма рекомендую всем тем, кто интересуется темой Востока. Он называется «Азия и Африка сегодня». Там великолепные статьи публикуют. И вот в частности, в одной из них я недавно прочитал, что внезапно начала расти численность буддистов в Индии. Оказалось все достаточно просто. Далай-лама в массовом порядке стал обращать неприкасаемых в буддизм. За один раз, 120 тысяч раз, значит, были самым таким, как сказать, самыми низшими членами общества. То есть неприкасаемый до сих пор там имеет очень серьезные ограничения. То есть там, я даже не буду их перечислять, чтобы вас не шокировать. А тут раз, они все стали буддистами и вроде как совсем сменили свой социальный статус. Но, как вы понимаете, это не настоящие буддисты. Это так вот, раз быстренько и сделали их. А, опять же, к чему это приведет? Ну, не знаю. То есть, даже если мы сейчас видим возрождение буддизма в той же Индии, то, во-первых, это возрождение тантрического буддизма, а во-вторых, возрождение даже тантрического буддизма, ну, как бы методами такими необычными. Ну, это то же самое, что взять сейчас всех, там, не знаю, там, кому плохо, да, это прозелитизм, по-моему, называется в религии, да, собрать всех, кому плохо, как-то их, значит, это, подмаслить и обратить в свою религию. Этим страдали все мировые религии, абсолютно все. Обращение в свою веру, там, давали какие-то деньги или там какой-то статус. Вот, так, да, так вот, фактор, без фактора родовой йоги, без фактора уважения к предкам и к потомкам, любое духовное учение, оно стремительно деградирует и исчезает. Поэтому всегда есть система сдержек и противовесов, не всегда очевидная для иностранца, там, непосвященного, в чем же она выражается. И только лишь в тех странах, где есть этот баланс между продолжением жизни и какими-то духовными учениями, только те страны, в общем-то, и выживают, и они ценны. Вот, вероятно, такой синтез совершенно уникальный сложился в Тибете, а вот в Индии не получилось. Что касается старого буддизма, то такой синтез, вероятно, сложился вот в этой Юго-Восточной Азии, там, на Цейлоне. А уже, скажем, в Китае не получилось. Вы должны понять, что, знаете, все очень неочевидно бывает вот с этими духовными знаниями. Что даже если даже самое мощное духовное знание, то вопрос для кого, для какой прослойки людей? Ведь все же разные. Там для интеллигенции одно, для простонародья другое, для черни третье. И это всегда вопрос, еще раз, сдержек и противовеса. Но вот слава Богу, шесть йог-наропы вместе с йогой переноса сознания уже сколько там, столетий, во всяком случае, до нас дошли. Это говорит о том, что все-таки система жизнеспособна. Потому что если бы совсем была не жизнеспособна, мы бы сейчас бы даже двух слов не прочитали. Просто последователи бы вымерли еще там 500 лет назад, и книжки бы исчезли. А если бы остались, то их никто бы не распространял. Потому что, чтобы до нас дошла хоть какая-то книжка, она должна быть массовая. Если она там в двух-трех экземплярах, и все, на этом все заканчивается. А чтобы до нас дошла книжка, то должно быть достаточно большое количество людей, кто практикует те или иные практики. Ну, поэтому, вероятно, шесть йог-наропы живое учение. Во всяком случае, до нас дожило. Теперь следующий момент, давайте мы вспомним. Ну, хорошо, мы утвердились в учителях. Мы утвердились в единомышленниках, в учении и так далее. Но теперь наступает действительно такая существенная часть. То есть, да, мы мысленно открыли свое сердце там, и свое высшее я в сторону учителей, ждем от них мысленных поучений, благословений и помощи, но все-таки же надо что-то и делать. Какие-то упражнения, какие-то визуализации, мантры, дыхание. И вот здесь, в этом тексте, который мы прочитали, ну, начинаются даваться первые какие-то визуализации. На самом деле, все визуализации, с чего начинаются все шесть йог-наропы, они такие же, как и в йоге Тумо, йоге психического тепла. Эти визуализации заключаются в том, чтобы адепт тибетских йог начинал визуализировать себя в форме ваджрадакини. Или в форме девушки 16 лет. Вот такой дается образ. Вот мы, 16 лет красного цвета, пустой внутри. Причем в руках у нее атрибуты достаточно зловещие. В одной руке нож серповидный. Значит, что такое серповидный нож? Нож, который вот такую имеет, знаете, как вот, как же сказать, так вот, каким, как полумесяц он выглядит. В одной руке у этой девушки нож серповидный. В другой руке череп. То есть очень жизнеутверждающая картина. Девушка абсолютно обнажена, разве что только какие-то на ней украшения достаточно специфичные, не так, чтобы их было много. Следует видеть внутри себя центральный канал, или как здесь было в тексте сказано, центральный нерв. Вот это тоже еще большие проблемы перевода. То, что имеется в виду под каналом, иногда на западный язык умудрялись переводить как нерв. Такой, знаете, художественный перевод такой. Вот. То есть практик должен увидеть себя вот в такой форме. Совершенно не поясняется почему. Просто дается. Вот визуализируй себя так, так и так. И точка. Затем даются какие-то более мелкие детали, что вот есть центральный канал, что он прямой, пустой внутри. В том описании, которое мы прочитали, дается даже какая-то цветовая гамма. Точнее, из двух цветов. Все там из белого и красного. В других, более подробных описаниях тибетских йог, как правило, встречаются основных три цвета. белый, синий и красный. А, причем вот для тех, кто живет сейчас в России, очень легко запомнить. Вот один в один, как флаг российский. Вы помните, да, что у нас флаг российский, внизу полоска красная, потом полоска синяя и вверху полоска белая. Я уж не знаю, почему так сложилось, да, но если хотите, да, для той или иной визуализации вспомнить, где какие цвета, вспоминайте российский флаг, и все у вас будет замечательно. Действительно, что какие-то центры, скажем, в основании тела, внизу, следует визуализировать красным цветом. Центральный канал небесно-голубого цвета, значит, область в районе головы, область сознания белым цветом. То есть получился российский флаг так, по горизонтали. Наоборот, значит, если же визуализировать более такие подробности, то там выясняется, что, соответственно, центральный канал небесно-голубого цвета, а левый и правый каналы вокруг этого центрального, они опять же белого и красного цвета. То есть получается российский флаг, ну, уже вертикально, понимаете, да? Вот. В некоторых школах йоги более упрощенные модели даются. Вот в частности, здесь вы не увидели синего цвета, но достаточно часто встречается там, в других описаниях. То есть, по сути дела, призывают вас медитировать на себя в определенной форме, с определенными такими моментами. В частности, что это ваджрадакиня, или это яростная девушка красного цвета, пустая внутри. Это очень хорошее такое, с одной стороны, практическое, знаете, образное выражение. Почему? Потому что мы в этой медитации должны забыть про свое физическое тело. А наше физическое тело обычное, оно вечно болит. Что-то у него вечно не слава Богу. То там потянуло, то тут что-то как-то не особо. И вот если вы сейчас закроете глаза и посмотрите на свое тело, вы как-то так увидите серию сигналов от всех ваших органов, мышц, таким фоном, которые вы будете воспринимать смутно, но все равно этот фон будет. И вот от этого фона надо избавиться. А как от него проще всего избавиться? Закрыть глаза, увидеть этот фон, а потом вспомнить, что ты пустой внутри. То есть просто абстрагироваться от ощущений своего тела. И этим самым ты как бы начинаешь меньше цепляться за свое физическое тело. И все процессы по трансформации этого физического тела идут много быстрее. В то же самое время центральный канал абсолютно необходим, потому что считается, что все наши эмоции, мысли, все наше состояние, ну так или иначе, вращается вокруг центрального канала. Центральный канал где-то совпадает с нашим спинным мозгом, ну, областью нашей головы. И считается, что он проходит от основания нашего тела до макушки головы. То есть примерно так же, как вот наша такая вот нервная система основная расположена. И, так вот, все эти визуализации приводят к тому, что у вас создается правильный внутри такой инструментарий по работе с внутренними ощущениями. Но вот если западный человек начнет практиковать такие визуализации, его надолго не хватит, потому что масса факторов окружающих будет отвлекать его. А в этом отношении, скажем, высокогорные эти самые, плоскогорья Тибета, они очень чрезвычайно пустынны. Вот ради интереса, посмотрите, как выглядит Тибет. В общем-то, там смотреть особо нечего, друзья. Там, да, красиво, горы где-то там вдалеке. А весь пейзаж, он больше на лунный похож пейзаж. И поэтому, вот когда ты живешь в такой однообразно унылой среде, то рано или поздно ты больше начинаешь цепляться за свои внутренние ментальные построения. И если ты эти построения делаешь очень яркими, как предписано вот в тех рекомендациях, которые мы прочитали, то они постепенно начинают вымещать из твоего восприятия все остальное. И автоматически достигается высочайшая степень концентрации. А после достижения определенной концентрации автоматически включаются некие сверхспособности, или как бы те способности, о которых мы ничего не знаем, внутри нас. Поэтому надо сказать, что эти методы, конечно же, они заточены в первую очередь под такой доминирующий образ жизни тех практиков, которые, среди которых это все сохранилось. И что тут нам сказано? Никит, я еще раз тебя буду просить, чтобы ты нам напомнил, прочитал. Давай-ка мы... Ох, надо было это пронумеровать. Я что-то уже не могу найти эту страничку.
Это самое начало. Можно ли вот отсюда? Вот отсюда, да? Перенос сознания.
Не-не, это ты закончил. Мы еще к этому не подошли. Мы еще предыдущее рассматриваем. Так. Ну ладно, давайте читать чуть попозже мы.
Итак, дается визуализация, что адепт должен видеть себя девушкой красного цвета, пустой внутри, с этими атрибутами. Атрибуты на самом деле чисто тантрической традиции, у них очень глубокий смысл иносказательный, о бренности всего живого, о том, что у всего негатива есть обратная сторона, которая породила этот негатив, и что до тех пор, пока ты не разберешься в причине негатива, не имеет смысла бороться со следствиями. То есть, а если уж бороться, то в первую очередь сразу же с причиной. Эти атрибуты, друзья, они, вот любой атрибут, допустим, сказано, что в руках у этой девушки посох, который держится в ее полусогнутой, значит, руке, он тоже очень много чего значит. То есть там, знаете, когда начинаешь практиковать и визуализировать, то рано или поздно до тебя интуитивно начинает доходить, почему именно эти атрибуты даны, почему именно эти образы. Почему именно такие слова сказаны, а не иначе? Потому что все это находит как бы отклик в твоей практике. Если же не практиковать, то практически невозможно догадаться, для чего это все дано. Практически невозможно. Начинаешь же практиковать, как предписано, чувствуешь, да, процессы пошли, и они так хорошо накладываются на вот этот вот образ, что прям все великолепно идет. Значит, также здесь дана медитация, медитации над макушкой головы, на многочисленных учителей там, и так далее, уже какие-то такие формы визуализации. И вот те упражнения, которые необходимо делать для переноса сознания. По сути дела, то, что мы здесь прочитали, это повторение метода Пховы. То есть мы этим занимались на предыдущем семинаре. То есть когда в момент смерти ты распознаешь, что ты умер, и ты концентрируешься на определенных местах своего тела, делаешь определенные, произнося про себя определенные мантры, делаешь определенные визуализации, как бы заставляешь свои проявления, свою прану покинуть тело через макушку головы. Потому что считается, что если прана покинет тело через какие-то другие отверстия, естественные, там, считается, там, вот сколько у человека там дырок, да, то при этом автоматически мы сразу попадаем на более низкий план существования. Если же мы покидаем в момент смерти через макушку головы, через это отверстие Брахмы, как в Индии это называется, и в Тибете, кстати, тоже, то у нас есть возможность сразу же подняться на очень высокий духовный уровень. И в следующем рождении уже вернуться в совершенно новом уровне. А так как практики Пховы с практикой переноса сознания, как вы помните, совпадают, по сути дела, как бы йогин должен для себя лично пережить, как если бы он переживал свою личную смерть, и потом воспользоваться методиками, аналогичными, вероятно, практик Пховы, то вот здесь как бы небольшая такая завеса тайны приоткрывается. Что же они там делают? Как удается покинуть свое тело? Конечно, вообще честно сказать вам, если вы начнете читать индийские тексты по аналогичным же упражнениям, там будет куда как все более подробно расписано и куда как меньше таинственности. А здесь же какая-то, знаете, такая, что типа вот не пришло время об этом писать. То есть вот был период в Тибете, когда знания, которые совершенно открыто распространялись на территории Индии, на территории Тибета практически не ходили. И надо было там очень долго просить ламу, чтобы он посвятил в те знания, которые в Индии ты мог бы взять просто так. Это мне, знаете, напомнило ситуацию с Советским Союзом под конец его жизни. Я помню, мне нужна была одна информация, там, такая косвенно относящаяся к обороне, там, к производству вооружения. Так вот, в американских справочниках в полном объеме были даны все данные, но когда эти же самые данные, которые, в общем-то, вероятно, оттуда и поступили, и были переведены на русский язык, были засекречены, и чтобы их получить, надо было пройти там какой-то немыслимый допуск. Тогда же все, всем правили эти самые, значит, наши эти чекисты. И получалось, что то, что на Западе в открытую все знали, наши правители прятали от своих же людей. Почему? Ну, из-за каких-то других, вероятно, соображений, политических, экономических, я не берусь судить. Вот аналогичная ситуация, как ни странно, одно время было в Тибете. Так вот, конечно же, если вы будете аналогичные тексты читать индийские, там больше подробностей будет дана. Но я боюсь сейчас эти подробности вам говорить, потому что иногда тогда чистота изложения шести йог наропы нарушится. Я вот хочу рассказывать вот со стороны, как даны у них в тексте. Так вот, ситуация заключается в том, что вы должны этими упражнениями с помощью медитации, дыхания, визуализации так как бы собрать, что называется, себя в комок, чтобы потом выпрыгнуть из своего тела. Подобно тому, как это делается при Пхове. А затем же, вероятно, теми же методами, которые в Пхове предписываются, вернуться обратно, когда там есть соответствующие следующие стадии, возвращения в воплощенное состояние. И по сути дела, все, что мы здесь прочитали, очень смахивает на обычную пху. Вероятно, какие-то нюансы действительно опущены, как было сказано. Какие-то более тонкие визуализации, там, связанные с каким-то особым, может быть, упором на те или иные чакры. И вот в другой части, когда мы уже с позиции нашей школы йоги будем описывать, я там коснусь этого штука. Как, где там можно пофантазировать, что они пропустили. Уже с позиции аксиоматики йоги, но это чуть позже. Да, так вот, получается, что вот такими методами мы можем покидать свое тело. Но на первый взгляд, Господи ты, Боже мой, ну такая что-то примитив. Да любого человека возьми, научи и пойдет, поедет. Да, друзья, примитив. Но этот примитив работает только в одном случае, если есть благословение гуру. Почему? Потому что как бы гуру через вот эту вот связь тебе дает состояние гуру. Ты только как бы копируешь состояние. Ты представляешь, что ты уже гуру. И автоматически у тебя просыпаются эти способности. А все остальные эти визуализации и практики, они всего лишь оформляют это благословение в нужное русло направляют. Но и поэтому кажется, что, Господи ты, Боже мой, есть гуру, есть простейшие указания. Я просто сейчас не рискую их еще раз вам читать, потому что нас еще другой большой кусок ждет. Я боюсь, вы все заснете. Значит, и все, вы вышли из тела. Вы вышли из тела, ну, понятно, что есть еще другой момент, а куда входить? В кого? Вот. Ну, здесь тоже, на самом деле, аксиоматически все достаточно очевидно, что если у вас есть волеизъявление, направление вектора сознания, то вы выбираете тот объект, о котором думаете. Знаете, это как поговорка есть. Куда смотрим, туда идем, о чем думаем, тем и становимся. Поэтому тоже вот с такой теоретической точки зрения я не думаю, что здесь какие-то большие проблемы. Проблема скрытая, совершенно скрытая, заключается в другом. Это то, о чем мы более-менее подробно, занимались на семинаре, касающемся Пховы. Это работа с сексуальностью. Дело в том, что до тех пор, пока вы не поставили свою сексуальность под контроль, до тех пор, пока вы не научились ее не растрачивать, у вас внутри нет этого жизненного потенциала, который вы потом, с помощью которого вы можете как бы выпрыгивать из тела. Потому что какое бы ни было благословение гуру, но выпрыгивать вы будете своими силами. Он за вас прыгать не будет. Он может просто обеспечить, что весь процесс пошел. Как бы объяснить. Значит, и тут опять мы вынуждены вернуться к этой самой первой йоге. Я напомню вам основные положения, которые заключаются в том, что практик должен вести соответствующий образ жизни, чтобы контролировать свою сексуальность. Для мужчин самое критичное – это потеря семени. То есть, если мужчина теряет свое семя, то ему практически невозможно достичь успеха в этих практиках. Поэтому надо какими-то способами свою сексуальность приручить, научить не тратиться. И чтобы эта сексуальность начинала как бы внутри расти, расти, расти. Но физиология наша такая, что если наша сексуальность растет, нам все тяжелее и тяжелее внутри себя удержать. Нас начинает тянуть к лицам противоположного пола, это становится навязчивой идеей. Срабатывают совершенно неконтролируемые какие-то наши устройства нашего организма. Там вы можете испытать, там, скажем, мужчины могут испытать ночную полюцию, потерю семени во сне. Для женщин это может быть также оргазм какой-то во сне, который она вообще абсолютно не контролирует. Но на это тратится потенциал сексуальности даже незаметно. Вот. И фактически вот эта вот скрытая подводная часть всех шести йог Наропы, это как правильно работать с сексуальностью. Как вы понимаете, тема очень сакральная, тема очень, ну как вам сказать, не такая, чтобы на каждом углу о ней говорили даже сейчас на Западе, который, казалось бы, такой свободный, да? Можете себе представить для какой-нибудь там феодальной эпохи. Удивительно, что вообще эти знания сохранились, вот несмотря на весь этот образ жизни. Так вот, ситуация заключается в том, что методами дыхательных упражнений и визуализации вы должны сперва как бы привести свою сексуальность в порядок, потом она должна нарастать, затем вы должны научиться ее не растрачивать. Если вы научитесь ее не растрачивать, то вы можете ее как бы накапливать, то есть ваш внутренний потенциал начинает расти, расти, расти. И методом, как в йоге Думо, значит, вы можете трансформировать его в еще более тонкий потенциал, который накапливается, как бы сказали в индийской йоге, как некая прана, как некое такое могущество. И в дальнейшем это могущество полностью подчинено вашей мысли и вашей воле. То есть вам достаточно сделать прямой приказ, чтобы произошло то-то и то-то, как ваша вот эта вот сублимированная сексуальность начинает это выполнять. И фактически, допустим, вот эти медитации, когда там предписывалось визуализировать себя там этой ваджрадакиней, это тонкий способ удержания сексуальности внутри тела. Многие дыхания, мантры, янтры – это способ удержания сексуальности внутри своего тела. Образ жизни, о чем говорится косвенно – это также способ. Вот. И только лишь если этот сексуальный потенциал накоплен, если есть благословение гуру, и если есть достаточно потом уже такие, ну на первый взгляд, примитивные визуализации, там, дыхательные упражнения, медитации, как ни странно, все идет на ура очень быстро и очень четко. Я напомню вам, что в первую очередь это применяется в практике Пховы, когда вот этот вот потенциал начинает выходить через макушку головы, и в макушке головы начинает образовываться маленькая дырочка, которая сперва предстает как такое небольшое вздутие. Иногда оно начинает кровоточить, иногда из нее лимфа начинает течь. И по мере практики она становится все больше и больше. И на определенном этапе практики, значит, эти ламы брали соломинку и ее бац и протыкали, чтобы ускорить процесс. Вот, в частности, видели вот эти шапочки у них на голове, такие длинненькие, да? Есть такая точка зрения, что у них там это постоянно соломинка в голове стояла, а сверху шапочка, да, чтобы не сдувало ее никуда, не улетело. Вот. По сути дела, значит, если этот канал пробит, то потом в момент смерти можно повторить все то же самое, но уже отправиться на более высший духовный план, бросив свое тело. А если сделать практику как бы псевдоумирания, то все те же самые процессы, как при процессе смерти, свершатся по тому же самому траектории. Значит, вот в сознание энергия прана покинет тело, но с возможностью уже войти в другое тело. И все, опять же, очень достаточно примитивно. Ну как, то есть это не целые там тома, описания. Почему? Потому что многие вещи, они как бы кодировались в образ жизни, в такие в общекультурный фон, там, в то, что предписывалось, там, как жить предписывалось. Ну, вы должны себе представить, допустим, жизнь какого-нибудь тибетского монаха. У него достаточно скудный рацион питания. Достаточно однообразный, но сбалансированный, как ни странно. Не сказать, что у него очень много там чувственных наслаждений. Очень мало. Не сказать, что вокруг что-то там, знаете, феерически его там казино на каждом углу стоит там, да, со стриптиз-баром. Тоже такого вы не увидите. То есть, когда ты попадаешь в эти условия, тебе легче осуществить это. Если ты не попадаешь, тяжелее. Поэтому... Ну, такая общая практика на будущее. С какой бы йоговской темой вы ни столкнулись, всегда уделяйте большое внимание мелочам. Знаете, вот в мелочах, как правило, все там скрыто. И если есть возможность до мельчайшей подробности воспроизвести условия, надо воспроизводить. Мало ли, мы здесь живем в западном мире, как на нас что там влияет, мы же не знаем. Вот. Ну и теперь... Да, и потом вот был колофон, то есть сам йог, который передал это знание, вот там он рассказал очень интересную историю, как вы помните, что вот ему явился Миларепа, ему явилась Дакиня достаточно такого необычного вида, попросила передать знание, и вообще все это знание, значит, передано безумным, значит, как там сказано, единым Шакьяшри.
Сумасшедшим нищим
Шакьяшри, это тоже, знаете, там тоже целый пласт культурных у них, знаете, как подобно на Руси, помните, был этот самый, как этот, блаженный, как его, господи-то, Василий Блаженный, да, ходил, бродил там, вел себя как-то неоднозначно, но все за этим чувствовали что-то высшее. И была целая такая, знаете, культура юродивых. Понятно, потом она выродилась, превратилась там вот в современный аналог попрошаек, вот этих бесконечных. Ну, изначально-то это была очень достаточно странная традиция на Руси, вот эти все вечные ходоки по этим святым местам. Вот помните, ходоки к Ленину пришли? Думаю, что не пришли? Да до этого там тысячелетия были эти ходоки, там то к старцу какому-нибудь сходить, то там куда-нибудь там поклониться святым мощам, то какому-нибудь там... источнику животворному. То есть это уже была тема пробита. И вот точно так же и здесь. Вот такие всякие упоминания. Для нас они могут ничего не сказать. Но для них это целый пласт культуры. Когда ты начинаешь понимать вообще, что, откуда, зачем и почему. То есть откуда пришло это знание, почему именно так. И, допустим, понятно, что если знание пришло вот от безумного Шакьяшри, да, то... Ну, вероятно, подразумевалось, что все вопросы дальнейшие бесполезны. Подобно тому, что Ваня, Василий Блаженный. Почему блаженный? Ну, потому что он вел себя так, как он хотел. а не так, как от него требовали. Может ответить, может не ответить, а может и послать. Вот. И теперь вторую часть давайте мы прочитаем, ту, которую привел, этого текста, которую привел Эвен Свенс в своем, в своей книге.
Перенос сознания умершего. Здесь описывается визуализация для осуществления переноса сознания умершего, о которой говорится в учениях о тайном пути переноса сознания. Визуализация для низшей ступени. Если не достигнуто состояние отсутствия мысли, практикуй следующие виды визуализации. Повторяй многократно формулу прибежища и принятия решения. Затем, путем отказа от мысли о реальности формы, воспринимай физическое тело умершего как несуществующее. Создав посредством визуализации похожее на реальное, видимое, однако пустое, иллюзорное тело Ваджрадакини, представляй, что через ее тело проходит срединный нерв, белый снаружи и красный внутри, размером с тростниковую стрелу. Нижний его конец находится ниже пупка, а верхний подобен открытому слуховому окну. Затем визуализируй в срединном нерве, в том месте, где должно быть сердце, очень тонко выписанный слог «хум», как бы живой, красного цвета и как бы воплощающий в себе принцип сознания умершего. Над теменем, непосредственно над отверстием брахмы умершего, визуализируй трон в форме лотоса с лунным диском над ним и сидящего на этом троне, окруженного пятицветной радугой, божественного спасителя, гуру корня, в действительности являющегося воплощением собрания прибежищ, всеобъемлющего, как океан, имеющего внешность ваджрадхары, синего цвета, с одним лицом, двумя руками, скрещенными над сердцем, держащего дордже в правой руке и колокольчик в левой. На нем обилие одеяний из шелка и различные украшения из драгоценных камней. Его ноги скрещены в позе дордже. Затем визуализируй слог «хум» на лунном диске в сердце гуру, синего цвета, который в действительности является олицетворением пяти мудростей, всех победителей. И молись искренне с глубокой верой и смирением, дабы вызвать отклик телепатически у твоих гуру вдохновенной телепатической линии. На заключительном этапе думай, что одновременно с произнесением слога «хик» – знак гласного у синего хум в сердце гуру удлиняется в направлении вниз. Захватывает знак М красного хум в сердце умершего и начинает тянуть этот красный хум наверх. И что тогда при повторном применении этого метода красный хум достигает гортани умершего, при следующем повторении достигает темени, а при произнесении в четвертый раз он сливается с синим хум в сердце гуру. Затем, закончив громким восклицанием «пхат», о самом гуру в его иллюзорной визуализируемой форме следует думать как о перенесенном. А в состоянии дхармакаи, на небе акаништха и вошедшем там в сердце ваджрадхары в его истинной форме. Пребывай некоторое время в этом состоянии восторга. Затем заверши ритуал посвящения и прочитай много раз пути молитвы благопожеланий. Применение переноса йогами, достигшими высокой ступени. Те, кто познал единство ума и явлений, должны совершать ради умершего ритуал переноса сознания следующим образом. Сначала нужно произносить формулы прибежища и принятия решения в состоянии спокойного ума, в котором не образуются мысли, и много раз читать молитву гуру вдохновенной линии, являющимися воплощением всех победителей и выражением неразрывного единства ума и явлений. Затем заставь сознание умершего слиться с твоим сознанием в состоянии единения. Тогда соедини твое сознание с сознанием ваджрадхары путем произнесения пхат и пребывай долгое время в пустоте дхармадхату. Очень важно завершить ритуал молитвой и посвящением при отсутствии образования мыслей. Состояние йога, достигшего высшей ступени. Йоги, достигшие высшей ступени, чей ум умиротворен и находится в состоянии, в котором познается пустота дхармадхату, не имеют необходимости различать то, что переносится, и того, кто осуществляет перенос. Не существует различия между защищаемым и защитником. Для достигших спокойствия ума при познании ясного света ума, не имеющего основы, являющегося воплощением всех достигших блаженства, в состоянии ясной пустоты отсутствия мыслей, в котором не существует явления и тот, кто видит явление. Для них представление о сансаре и нирване, как о двух состояниях существования, подобны формам, изображенным в атмосфере, которые исчезают сами по себе, не оставляя следа, и воспринимаются видящими их как иллюзорные и нереальные. Для них рождение и смерть не существуют. Также не существует «я» как нечто отличное от всех других «я». Поэтому для них не существует ничего, к чему можно применить перенос. Йог, познавший то, что непостижимо и на чем невозможно медитировать, шепча эти мистические истины на ухо умершему, закроет для умершего двери для рождения в шести, пока и будет уверен в анагаме.
Колон. Ага. И следующее колофон. Ага.
Эти руководства по визуализации для переноса сознания умершего было написано йогом по имени Шакья-Шри, пребывающим в эфирном пространстве, не нуждающимся в таком переносе по просьбе его лучшего ученика Аватара, йога из Северного Нагорья. Оно писалось с перерывами во время его религиозной практики в уединении. Пусть заслуга от его труда поможет всем чувствующим существам, числом таким же необъятным, как всепроникающее небо, достичь состояния анагами.
А, вот. Вот смотри. Так. Секунду. Вот смотрите, какая вещь. То есть, и тут же, опять же, все свелось к те из вас, кто были на предыдущем семинаре, свелось к помощи в переносе сознания для другого человека. То есть, по сути дела, действительно, только лишь намекнули про эту йогу, намекнули, намеками говорили, что она ничем не отличается от пховы, как в достижении для себя, так и в достижении для других. И вот, собственно, все. Понимаете, да? Ну, вот в том варианте, который описан у Венца-Венца. Безусловно, есть другие еще варианты описания йоги переноса сознания. И, знаете, если, допустим, сейчас мы то, что вы услышали, будем анализировать строка за строкой, то рано или поздно перед вами вырисуется очень четкая картина того, как оно вообще там все. То есть, почему надо визуализировать именно то или иное, там, того или иного гуру, того или иного цвета, что, если вы знаете, скажем, иносказательный символ, что означает ваджа, что означает колокольчик и так далее, то есть вы, в общем-то, в полном объеме начнете как бы получать, ну, ответы на свои внутренние вопросы. Я вот сам с этим очень часто, еще раз говорю, сталкивался, что пока не начнешь практиковать, трудом понимаешь вообще, о чем идет речь. Начинаешь практиковать, как-то оно невербально начинает доходить. Вот. Но меня, конечно же, интересует все-таки, знаете, как вам сказать, больше, чтобы у вас осталась в голове сама логика происходящего. Итак, что мы имеем? Мы имеем описание переноса сознания как для человека, так и для того, чтобы помочь человеку умершему переносить сознание. Фактически мы имеем текст, идентичный пхове, но с какими-то там другими нюансами и намеками. То есть вроде как что-то и сказали, а вроде ничего и не сказали. То есть вот это такая вот типичная ситуация для многих текстов. Злые языки иногда утверждают, что просто кто-то ошибся и два раза опубликовал пхову. Один раз опубликовал, другой раз опубликовал. Один раз взял из одного источника, другой раз взял из другого источника. Как это очень часто бывает, когда, знаете, одно и то же учение шло по разным веткам достаточно долго. А потом вместо того, чтобы разобраться, что это одно и то же учение, стали его, что это вот одно учение, второе учение, третье, четвертое. Поэтому вполне может быть, что даже разделение йоги посмертного переноса сознания и йоги вообще переноса сознания в другое тело изначально в Древнем Тибете было единое учение. Вот, кстати, у нас была книжка, она продавалась на том семинаре, на этом нет. Ни у кого ее нету, Глена этого, как его, господи, дядечки. Никто не купил? Никто не купил. Басима тоже нет, поэтому нет книжки. Значит, там была книжка, продавалась, достаточно интересный анализ разных по времени вариантов текста шести йог Наропы. Вот, а теперь же, друзья, я хочу немножко перейти к такому объяснению уже с позиции нашей школы йоги, что вообще к чему, чтобы ну, вы поняли, о чем до этого было сказано. И давайте-ка мы с вами начнем по порядку. Начнем с ответа на вопрос, кто такой человек и почему он рождается и умирает. Согласно учению йоги, общему учению йоги, не только тибетскому, у каждого из вас есть ваше высшее Я. Ваше высшее Я тождественно Абсолюту. То есть природа вашего высшего Я ничем не отличается от природы Абсолюта. Наше высшее Я было создано Абсолютом по своему образу и подобию, как любят во многих религиозных книжках писать. Это глубокая на самом деле истина. Почему? Потому что высшее каждого из нас свободно. Дабы в полном объеме реализовать эту свободу, высшее каждого из нас находится в изначальном неведении. У нас нет предустановленного знания об Абсолюте. То есть Абсолют хоть нас и создал, но создал свободным. Свободным ото всего, даже от знания того, что он есть. Почему? Потому что если бы он нас создал с предустановленным знанием, что он есть, мы бы стали несвободны. Так как, а вдруг кто-нибудь из вас бы пожелал, чтобы не было никакого Абсолюта, а он уже навязался до этого, да? То есть, чтобы пришло в логическое противоречие. Итак, вот, Абсолют сделал нас свободными. И наше высшее Я имеет две возможности, имеет такое свойство, как проявляться в этом мире. На санскрите это называется прана. Знаете как? Проявление, прана. Прана может себя проявить в этом мире либо как смесь сознания и энергии. То есть, грубо говоря, у каждого из вас, который сидит в этом зале, есть ваше высшее Я. Находится оно вне времени, вне пространства, в каких-то очень высоких духовных областях. Но в то же самое время у вас есть ваше физическое тело. И вы через это тело можете проявлять две способности. Во-первых, способность сознания. Вы сейчас сидите и, я надеюсь, осознаете, что происходит на семинаре. Вот. А с другой же стороны, у вас есть энергия. Вы можете здесь что-то сделать. Вы можете вот листик бумажки подвинуть. Да? То есть проявление энергии, изменения. То есть сознание как бы восприятие, а энергия возможность действия. По сути дела, это две стороны единого целого, что в йоге называется прана. И если мы отвечаем на вопрос, кто такой человек, мы приходим к такой конструкции. Где-то, везде или в какой-то точке, мы не знаем, вопрос не имеет ответа, смысла, находится ваше Я, и оно соединено с вашим телом, вашей праной. Иногда дается более такое понятное, но относительная такая конструкция. Представьте, что ваше Я высшее где-то там высоко-высоко, там где-то в духовных сферах, а от него тянется такая ниточка праны. Эта ниточка праны входит вовнутрь вашего тела и оживляет ваше тело. Пока ваше высшее Я соединено ниточкой праны с вашим телом, вы живы. То есть по этой ниточке праны, как бы так сказать, есть соединение сознания и энергии. То есть, если наше высшее Я волеизъявит проявиться как-нибудь через тело в форме энергии, оно проявляется, и наоборот, оно получает опыт через сознание, опять же, по этой ниточке праны отправляют его к высшему Я. И вот пока эта ниточка есть, праны, человек жив. Если эта ниточка праны рвется, человек умирает. Но так как наше высшее Я бессмертно, то после того, как эта, скажем, ниточка порвалась и человек умер, проходит, согласно там, тем же тибетским канонам, не более 49 дней, как эта ниточка должна опять восстановиться. Но уже привязаться к какому-то другому телу. Так устроен, ну, так устроена Вселенная. Мы не можем после смерти где-то болтаться, как учат нас эти тибетские йоги, больше чем 49 дней. Мы должны обязательно родиться. И вот если после смерти и по прошествию какого-то там тех же 49 дней или меньше, вообще считается, что чем меньше, тем лучше, наша Я, опять эта ниточка праны, не находит подходящего тела человека, оно может как бы найти любое другое тело, которое будет свободно. То есть, если после смерти не найдется пара мамы и папы, которые занимаются сексом, и которые подарят маленький домик, значит, куда присоединится эта ниточка праны, то тогда надо искать любое тело, чтобы воплотиться, даже если это будут животные. Отсюда идет такая очень интересная мысль в Тибете, что даже если вы прожили жизнь в теле человека, но совершили достаточно плохие поступки, то после смерти у вас не будет такого благой кармы, чтобы тут же родиться человеком, недостойным. И вы будете вынуждены родиться в каких угодно телах. Но представим, что у вас достаточно благоприятная карма. Вот мы все родились, потом умерли, потом опять родились в теле человека, потом опять умерли. И так продолжается бесконечно. Для западного человека, обычно, который только начинает изучать все йоги, эта перспектива кажется радужной. Ну как же, так здорово. В этой жизни что-то не получилось, так в следующей что-нибудь будет. А вот точка зрения, скажем, тех же тантрических буддистов или йогов, несколько отличается. Они считают, что до тех пор, пока высшее знание не достигнуто, а есть вот эта череда рождений и смертей, это, по сути дела, череда страданий. Поэтому надо методами йоги, самопознания, достичь такого состояния, чтобы больше не было рождений и смертей. То есть выйти из круговорота рождений и смертей. И по сути дела все упражнения йоги в том числе к этому должны приводить. Как в тибетские, так и в индийские йоги. Не то, чтобы вы родились после смерти. Нет, вы и так родитесь. А вопрос в том, чтобы остановить вот эту вот смену лихорадочно. Чтобы достичь такого состояния, чтобы вы стали вне рождения и смерти. То есть, если вам надо проявиться в этом мире, вы как бы проявлялись как саморожденный или как самопроявившийся. Ниоткуда пришли, а если надоело, в никуда ушли. Мы же с вами нет. Мы же с вами, чтобы здесь проявиться, должны родиться, долго жизнь прожить, потом умереть, потом опять родиться. То есть, мы как бы по принуждению здесь. А хорошо бы, чтобы это была свобода. То есть, друзья, еще раз я хочу здесь подчеркнуть, цель любой йоги – это свобода. Больше ничего. Свобода, свобода, еще раз свобода. А все остальное – это уже, знаете, как воплотить эту свободу. Какими методами, упражнениями там и так далее. Так вот, что же мы с вами имеем? Мы с вами имеем следующую вещь. Что внутри нас, то есть к нашему телу, притянута ниточка праны. И через эту ниточку внутри нас циркулирует сознание и энергия. До тех пор, пока они циркулируют, они поддерживают все такие более грубые процессы внутри нашего тела. То есть более грубые потоки энергии, скажем, которые мы получаем через еду, и более грубые потоки сознания, которые, как информации, которые воспринимает наше сознание через наши органы чувств. Вот. Но если нет этой праны, то все остальное вхолостую начинает работать, а потом разваливается. И это называется смерть. Поэтому, вот смотрите, какая вещь получается. Что если вдруг ваше «я» осознает, что по сути дела к физическому телу это ваше высшее «я» не имеет никакого отношения. Точнее, не то чтобы никакого, а всего лишь пользуется им. Всего лишь опустила эту ниточку праны вовнутрь этого тела и оживила его. Так вот, если вы осознаете, что можно эту также ниточку вытащить из одного тела и вставить в другое тело, то вы автоматически оживите другое тело. А предыдущее тело какое-то время будет, свободным, да? А вы начнете действовать уже через другое тело, потому что ниточка праны пойдет на другое тело. И вот, по сути дела, все йоги переноса сводятся к следующему моменту. Вы должны сесть и осознать, что вы это не тело. Что вы даже не прана, которая оживляет тело и которая, соединяет ваше тело с вашим высшим я. А вы должны приблизиться к осознанию, что вы высшее я. Тогда у вас будет способность управлять этой ниточкой праны. А вслед за этим будет способность выдергивать эту ниточку праны или этот поток праны из одного тела и вставлять в другое. Все. Вот это суть йоги переноса сознания из одного тела в другое. Как этого достигнуть? Какими мантрами, янтрами, упованием на гуру, работой с сексуальностью или там еще какими-то другими способами? Это вообще говоря дело десятое. Вот. В одних культурах сохранились одни методы по переносу вот этого потока праны, в других – другие, в третьих – третьи. Мы же с вами на сегодняшнем семинаре изучаем все то, что до нас дошло по линии тибетской йоги. Вот у них был такой способ. Допустим, в той же Индии в ведические времена, вероятно, были какие-то другие способы. Я не исключаю, что во многих других, может быть, цивилизациях, культурах, начиная от Египта, кончая там какими-нибудь этими, как его, там, майя и ацтеки, может быть, были совершенно третьи способы выдергивания праны и перенаправления ее в другие тела, там, животных или людей, или умерших. Это уже зависит от местного колорита, от местных каких-то наработок. Вот. И если вы это понимаете, вы спокойненько начинаете анализировать, а что же нам предлагают друзья-буддисты тантрические, да, в плане переноса сознания. Ну, опять же, об этого мы касались на семинаре по йоге Думо. Это наш самый первый был семинар из этого цикла. А идея заключается в том, что прежде чем выдергивать прану из текущего тела и перенаправлять ее в другое тело, хорошо бы эту прану, во-первых, осознать, во-вторых, не дать ей поглощаться, потому что эта прана, как такой ручеек воды, а наше тело как такая губка большая. И вот наше тело пожирает прану, пропитывается, и мы не можем определить, где заканчивается тело, и начинается прана. Или где заканчивается прана, начинается тело. Мы по этой причине считаем себя телами. Так вот, хорошо бы внутри для себя понять, где заканчиваются тела, начинается прана. Следующий момент. Надо подготовить тело для этих манипуляций. Чтобы тело могло жить при минимальной подпитке праны. То есть тело надо бы хорошо натренировать, почистить, питаться хорошей здоровой пищей там, и так далее и тому подобное. Следующий момент. Хорошо бы, в общем-то, этот поток праны в тело увеличить. Потому что чем более сильный поток, тем больше могущества он дает. А согласно идеологии йоги, Чем в большей степени вы осознаете свое высшее Я, тем большим вот этим ручейком, потоком праны вы владеете. И поэтому очень бы хорошо, значит, духовно, ментально развиваться в этом отношении. А мысли о учителях, которые уже достигли этих высот, очень сильно подталкивают нас пройти по тому же самому пути. Вот почему такое благоговейное отношение к учителям волей-неволей заставляет нас как бы жить их жизнью. Мы как бы настраиваемся на их волну, на их способности, на их сверхспособности. Знаете, это поговорка такая есть русская, народная. С кем поведешься, от того и наберешься. Вот если мы будем постоянно возносить хвалу и, значит, как здесь сказано было, молитву учителям, постоянно медитировать на них, значит, с полной эмоциональностью, мы, конечно же, будем свой ум настраивать на них. Соответственно, мы уже не станем настраивать его на каких-то других людей, менее достойных. А человек так сделан, что он, как правило, не придумывает ничего нового. Он, как правило, копирует все то, с чем он уже до этого сталкивался. Потому что придумать что-то свое новое слишком затратно. Вот. Так вот, получается, что хорошо бы поток этот праны увеличить. Ну и затем, и сократить потери праны, которые вот естественным образом происходят, когда этот поток приходит к нам в тела. И тут, конечно же, очень надо проанализировать, а на что, собственно, этот поток праны тратится. И анализ этого приведет вас к следующему выводу, что... Конечно же, часть праны тратится на поддержание жизни тела, но на самом деле это достаточно малая часть. Большая часть праны тратится на компенсацию каких-то болезней, плохого образа жизни. Знаете, это то, что в современном мире называется иммунитет. Вот. Много праны тратится на какие-то, знаете... пустые дела. Поэтому надо как-то, значит, ну, не растрачиваться. Ну и, наконец, самый скрытый такой большой поток праны резервируется автоматически под сексуальность. Почему? Ну, потому что это гарантия того, что вы оставите потомство. И потом, когда умрете, у вас будет тело, опять тело человека, чтобы родиться. Под это дело природа резервирует гигантское количество праны. То есть это такая дырка, через которую утекает огромное количество праны. Но вот беда, друзья. Резервируются праны в теле человека на том, чтобы нарожать несколько тысяч человек. А рожают вообще так реально, да? Редко, значит, там, ну, на Западе 1-2. Ну, там, на Востоке, может быть, там и десяток, и два, да, но это все равно не тысячи. И вот получается, что часть нашей праны через сексуальность теряется, так как природа резервирует эту прану под сексуальность. Мало ли, какие будут там условия жизни, а выживать-то надо. А мы неправильно пользуемся этой резервируемой праной, и она втихаря теряется. Бесконтрольно мы даже не осознаем, что она теряется. Поэтому следующий такой логический вполне вывод. Разобраться со своей сексуальностью вообще. Что это такое? Какова природа ее? Когда имеет смысл проявлять свою сексуальность, когда нет? Вот. Ну и... В открытом, вот что, конечно, не очень хорошо, вот в этих тибетских источниках об этом открыто не говорится, это говорится в более первоисточниках индийских, откуда эти все тибетские взялись. Идеология там следующая. Сексуальность очень странная вещь. В одном флаконе там объединена та часть, которая идет на наслаждение, и та часть, которая идет на продолжение жизни. Так вот, теряется за счет той части, которая идет на продолжение жизни. Но... Так как мы люди еще пока живем как животные, мы не разделяем эти две части. Для нас занятие сексом – это автоматически и наслаждение, и потеря. Поэтому в йогах, как тибетских, так и индийских, в работе с сексуальностью призывают к следующей стратегии – разделять ту часть, которая идет на наслаждение, и ту часть, которая идет на продолжение жизни. Та часть, которая идет на наслаждение, чем больше ее будете тратить, тем легче сэкономите другую часть, которая идет на продолжение жизни. Вот такой очень странный алгоритм. Но, знаете, это в теории все гладко. А в реальности подойти к состоянию, когда вы можете заниматься сексом, только лишь используя наслаждение и не тратя ту часть, которую на продолжение жизни, это надо достичь определенных высот во владении своим телом, грубым, физическим, тонким и так далее. Это приходит не сразу, поэтому на начальных этапах речь не идет о тотальном прекращении трат, а всего лишь о том, чтобы как можно больше сократить ту часть, которая тратится понапрасну, значит, вот, не производя потомства. Под это дело есть специальные множество упражнений. Но косвенно они присутствуют и в йоге, в йогах, в шести йогах Наропы. Даже тот факт, что вы там визуализируете себя вот этой дакиней, он косвенно приводит к тому, что вот этот процесс потери той части, которая идет на продолжение жизни, прекращается. Но вот опять же очень маленькая пикантная подробность, о которой мы говорили на первом семинаре, и которая совершенно не упомянута в тибетских йогах. Вот тоже такой открытый вопрос. Дело в том, что как бы предписывается для мужчин медитировать на этот образ дакини, а для женщин наоборот на образ мужчины. Но все практики, которые для женщин, они не сохранились. Точнее, они где-то, может быть, и есть, но до них докопаться практически невозможно. Ну, то есть, это логика. Логика только лишь в одном, чтобы ваш сексуальный потенциал не вырвался. Потому что куда, вот у мужчины, куда сексуальный потенциал рвется? В сторону женщины. А у него в будхе образ ваджра, в его разуме, образ этой, как его, ваджрадакини, женщины, да? Куда рваться? Вектора нет. То есть сбивается с толку вектор, через, в направлении которого тратится та часть, которая идет на продолжение жизни. Поэтому это все косвенно как бы включено вот в эти все практики, но не очевидно. И вот смотрите, что получается. Итак, если вы грамотно работаете со своей сексуальностью и не тратите понапрасно ее, то количество вашей праны внутри тела растет. Если вы ведете правильный образ жизни, вы же тело очищаете. Если вы не даете вырваться и потеряться этой праны, вы рано или поздно начинаете ощущать избыток праны. И затем к вам приходит ощущение, что ваша прана и ваше тело – это две разные вещи. Вслед за этим приходит умение управлять свободным потоком праны, в том числе и вытаскивать его из привычного вам тела и вставлять его в какое угодно тело. Вот такая логика всей йоги переноса сознания. Поэтому, какие рекомендации вам, чтобы овладеть этой йогой, если вдруг вам вот прям не терпится овладеть этой йогой, да? То есть, самое первое, с чего начинается, это занятие физических йог. Ну, допустим, хатха-йога, крия-йога. Надо свое тело почистить. Пранаяма, мантра, йога. Автоматически после очищения, да, это диета. Это должно быть достаточно хорошая еда. Потому что если будете есть грязную еду, часть праны будет тратиться на переваривание этой грязной еды. Соответственно, меньший потенциал вам будет внутри. Ну, для того, чтобы манипулировать. Следующая часть, это условия жизни. Если вы живете там на там, 8-м этаже там, 20-этажного дома, вот этом вот, в этой, как его там, не знаю, даже там, тараканники, да, знаете, такие соты таракани, у каждого своя ячейка, то знаете, вы оторвались от природы, от дыхания жизни. Вы долго там не протянете. Пока на работу бегаете, еще будете жить. Вот на пенсию выйдете, высосет из вас эта многоэтажка все соки. Поэтому у кого есть 6 соток дачи, не продавайте, будете на этом месте заниматься йогой. Это действительно так. Будете жить в нечеловеческих условиях, пока вы молоды, здоровы, вы не чувствуете этой потери праны. Ну, подумаешь, в лифте поднялся загаженным, понимаете, да? Ну, подумаешь, там воняет в подъезде, да? Ну, подумаешь, там эта клетушка-комнатушка там вот тут. Там стены картонные, на первом этаже сосед чихнул, ты его говоришь, будь здоров ему, понимаешь? Вроде мелочь, да? Но на эти мелочи тратится прана, ваша жизненность. Совсем другой разговор, если вы живете на своем участке, у вас тут травка зеленеет, там цветочки, понимаете, на земле живете. Вы наоборот, вы невольно получаете от природы прану. Вот, поэтому это тоже образ жизни, это вещь очень важная. Я понимаю, что в России, в Советском Союзе бывшем, когда я говорю про жилье, это издевательство над людьми, потому что у всех все плохо, да. Самая большая часть суши и самые плохие жилищные условия. Да, так вот, смотрите, ситуация. Вы должны предельно сократить явные и неявные утечки праны. Значит, если прана будет накапливаться, безусловно, она начнет проявляться в первую очередь как ваша сексуальность. Так мы сделаны. Потому что в первую очередь надо подумать о продолжении жизни. Если будет приподнятый сексуальный потенциал, то тогда имеет смысл практиковать какие-то дыхательные упражнения визуляционные. Тогда этот сексуальный потенциал будет тут же сублимироваться в более тонкую прану, которая легче управляется вашей волей. И вот если вы наберете этой тонкой праны, которая легко управляется вашей волей, достаточно большое количество, то, строго говоря, вам просто достаточно волеизъявить. А ну-ка, выйду я из тела. И вы просто из него выходите. Без всяких плясок, без всяких вот этих вот прочих атрибутов. Просто усилием воли. Но набрать такое количество праны очень тяжело. Это то же самое, как, знаете, как накопить там триллион долларов. В принципе, можно, но практически нереально. Поэтому как бы сделать так, чтобы накопить достаточное количество, а недостаток компенсировать чем-то? И вот тут начинаются уже техники визуализации, опять же, пранаямы, мантры там, и т.д., и т.п., и т.п. То есть они компенсируют тот факт, что у вас пока еще не вся прана вам подчиняется. То есть, грубо говоря, вы не сами выпрыгиваете, а с помощью инструмента себя выковыриваете. В нужный момент, вот хлоп, себя ковырнул, значит, и в другое тело шмык. Вот. Ну и потом обратно, конечно. Вот. Вот такая логика этой йоги. Как вы видите, все прозрачно, все понятно. Никакой мистики, никакой потусторонщины, никакой этой псевдоэзотерики. Все очень четко и наоборот укрепляет ваш разум, вашу уверенность в себе, здравый смысл и увеличивает желание жить и радоваться жизни. Вот. Вот это правильное отношение ко всем этим йогам. Значит, теперь дальше. Итак, если у вас возникло, если этот избыток праны, вы можете, безусловно, выходить из своего тела, вы можете входить в другое тело, тело ли там другого человека или животного. Что происходит, если вы входите в тело другого человека? Происходит такая некая конкуренция. К этому телу и так уже одна ниточка праны тянется от другого я. А также ваша ниточка праны будет тянуться. И вопрос, чья ниточка толще или сильнее, та и будет доминировать. То есть, если ваш поток праны сильнее, ну, вы, грубо говоря, задавите более слабый. Другое дело, что ни одному йогу и в страшном сне не приснится как-то злоупотреблять этой способностью кого-то там порабощать, уничтожать. Еще раз, если это и делается, то вот как в приведенных наших случаях, только лишь там для каких-то, ну, благих целей. Теперь вопрос, а у кого толще эта ниточка? Ну, конечно же, во-первых, она толще у того, кто уже научился выходить из тела. У него уже большой опыт. А тот, кто этого никогда не делал, у него по определению более тонкая ниточка, и она вся поглощается телом. Вот. Вопрос, а с точки зрения такой, а почему одного больше, у другого меньше? Ответ следующий. Чем больше вы ближе к духовному осознанию, кем вы являетесь на самом деле, чем больше у вас знания, тем больше толще у вас канал праны. То есть, поэтому, если вы начинаете духовно заниматься какими-то вещами, духовно расти, автоматически ваши силы растут. В случае трупа вообще все просто. Вот когда-то там была эта ниточка праны, но улетела. Пока труп не разложился окончательно, можно опять присоединить к нему, и понятно, прана опять заставит все процессы проснуться и начать работать. В этом отношении, друзья, вот тоже такая очень интересная особенность. Где-то, я не знаю, я, видите, йога не должна подменять ни науку, ни медицину, но где-то в каком-то журнале я прочитал, что в принципе вот, физиологическая способность нашего тела жить, она лет 160. А реально средний уровень жизни по планете Земля, ну редко где выше, чем 80 лет. Вопрос, а оставшиеся-то 80, почему не живем? Тело позволяет. А знаете, что не позволяет? Тонкие структуры и тонкий поток пран. Поэтому, вот смотрите, какая вещь. Даже если тело умерло, как правило, в нем потенциал еще очень-очень большой для жизни. Потому что оно умерло по другим причинам. Если же вы мощный поток в него вводите, прекрасно, оно оживает и еще достаточно долго может жить. Но другой разговор, что делать со своим старым телом. Потому что с формальной точки зрения возможен перенос полностью. Когда вы полностью обрываете все связи со старым телом и полностью устанавливаете связи с новым телом. Старое, понятно, разлагается и все, его нет. А вы все обречены уже жить в новом. То есть вот такая чисто логическая возможность, она присутствует. Ну и опять же, вхождение в тела животных, ну и то же самое, как вхождение в тела человека, с одной только что разницей, что поток, конечно, праны у животного несоизмеримо меньше, чем у человека. В этом отношении животные послабее будут. Понимаете? Вот, вопросы.
Ну, вопрос по поводу, может быть, тело здорово или больное?
Так, одну секунду. У заочников. Да, да, и у заочников, да. Еще раз.
Вопрос такой, тело может быть у человека либо здоровым, либо не очень, да, если он покидает здоровое тело, то есть смысл возвращаться. Если же он покидает нездоровое тело, ну, условно, да, там действительно там какой-то неизлечимый болит, как вариант, да, опять. Uh-huh. Есть, конечно, такой возможность, чтобы из такого тела прана могла все-таки покинуть его и найти другое, более здоровое тело. Может такое быть?
Ну вот, мы же читали, да, читали, что там этот, про этого, историю про голубя, вот в начале семинара. Ага.
Ага. Тогда, ну как бы сознание, оно может само определить, возвращаться или не возвращаться. То есть вот вопрос, насколько наша воля понимает эту разницу в момент, когда она открывает...
Нет, нет, друзья, подождите. Понимает предель... Яснее, чем вы сейчас что-либо понимаете. Потому что, чтобы достичь такой способности, надо предельно отточить разум, предельно отточить все структуры. То есть вы не в обморочном состоянии, знаете, так, вылетел куда-то, раз приземлился, так, тело подходит, не-не, опять полетел. Не-нет, друзья, все очень, знаете, это, ну, аналогия такая. Вот представьте, да, вот на вас пиджак бомжа. Вы его сбросили, надели там малиновый пиджак. Помните, раньше новые русские все было такое? Малиновый пиджак. Сейчас как-то вообще исчезло, вообще этого нет. Нет, надо что-нибудь там от какого-нибудь кутюрье, да? И вот вы будете менять. Но вопрос, знаете, в другом. Если вы свой пиджак, который вам от рождения достался, довели до бомжачьего состояния, то вы очень быстро доведете до такого же состояния любой другой пиджак. Это уже не пиджак виноват, а ваш образ жизни. Поэтому в отношении ваших тел, если одно тело, ну, грубо говоря, загадили, да, то есть, то, ну да, поменяли шило на мыло, но очень скоро и второе таким же образом испортите, да, ну это так, образно есть. Так, друзья, да.
А если войти в тело ребенка, вот взрослый человек, что ребенок себя будет чувствовать как взрослый, то есть все-таки мышление взрослого отличается?
Не-не, подождите, друзья. Нет, ну, формально можно войти в любое тело, но вы понимаете, да, что вы не станете ребенком, а ребенок не станет вами. Ребенок так и останется ребенком, а вы так и останетесь собой. Да. Вы это вы, и тело это тело. Другое я человека, это другое я человека с его какими-то, с какой-то предысторией.
Он будет мыслить как взрослый, как ребенок.
Каждый будет мыслить так. Ну, вот как, не знаю, как же вам пример. Вот представьте, вот на мне сейчас рубашка, да, представьте, рубашка побольше. В этой рубашке я. Вот как я себя ощущаю, как-то. Вот кто-то подошел и ко мне в рубашку влез. Одна рубашка на двоих людей. Ну как я буду ощущать? Да точно так же, как и до этого, только буду смотреть, кто-то рядом тут со мной. Как он будет себя ощущать? Точно так же. О, смотри, в этой рубашке, оказывается, кто-то еще и живет. Вот. Да. Давайте дальше. У кого? Да.
А это выход из своего тела, это уже самадхи?
Нет, 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 далеко не самадхи, друзья. Это сверхспособность. Друзья, вот хороший у вас вопрос на самом деле.
Ну, какое время уже будете с телом?
Сейчас, секунду, не все сразу. Итак, как соотносится понятие в йоге самадхи или высшего состояния в йоге и способность выходить из тела? Друзья, соотносится следующим образом. Способность выходить из тела – это, в общем-то, сверхспособность. Она нам кажется странная, но, собственно говоря, она подразумевает, что вы достигли какого-то более высокого, безусловно, степени самоосознанности. Если вы находитесь там на уровне животного в самоосознанности, конечно, не видать вам этих практик. То есть для этого надо как минимум подняться до уровня самоосознанности, как там у человека. Но это всего лишь, ну как сказать, мелочь по сравнению с состоянием самадхи. Состояние самадхи – это цель, это свобода. А вот эта вот способность выходить из одного тела и входить в другую, ну, это всего лишь игрушка. Более того, если неправильно этой игрушкой пользоваться, она скорее вас запутает и сделает еще больше несчастным. Она может способствовать ухудшению вашей кармы. Понимаете, да? Вот почему в йоговских трактатах и сказано, что никогда не стремитесь, там, знаете, любыми путями, любой ценой приобрести сверхспособность. Да, вы ее приобретете, но только счастливее вы от нее не станете. Свободнее вы от нее не станете, если вы наоборот можете запутаться. Вот многие вот эти, вот знаете, псевдо, там, колдуны, псевдомаги, псевдо вот эти экстрасенсы, вот псевдопотусторонщики, это они что-то, они спиритические какие-то вещи делают, там какие-то контакты наводят. Хрен его знает, чем они занимаются, с какими там они сущностями контакт устанавливают. Одному абсолюту известно. Почему? Мир сложный, действительно, формы жизни бывают самые разные. Вопрос в другом. Что вот такое общение с этой, как говорится, нежитью, да, потусторонщиной, будет приводить к тому, что вы будете больше туда смотреть, и у вас будет больше шанс после смерти среди такой же нежити родиться. Вам это надо. Вообще, все, что вас делает слабее, все, что вас делает более несвободным, даже если это сверхспособности, выкиньте вы эти сверхспособности. Цель йоги – это свобода. Поэтому это инструмент. Да, этот инструмент в нужных руках может подвести вас к самадхи. Потому что обычно мы цепляемся за тело, за тушку. Жалко тушку. И накормить надо, и одеть хорошо, чтобы красивая была. И вон, массажик ей, чтобы сделали. И в баньке, чтобы попарили. Да? И за ушком почесали. Но это эгоизм. Мы цепляемся за тело. Мы все равно думаем, что мы тело. Конечно же, если вам придет такая способность, что вы можете выходить из своего тела, и вы поймете, что вы, в общем-то, вы и тело – это вещи разные. И осознание этого приблизит вас к самадхи. Но это не гарантия, что в автоматическом режиме, если вы приобретете такую способность, вы достигнете самадхи. То есть, поэтому, какая рекомендация йоги? Стремитесь к свободе. Идите обычными методами. Стремитесь к самому высшему, к духовному. Ко всему остальному относитесь как к бесплатному приложению. Это, знаете, вот идешь там в магазин, покупаешь один товар, а тебе бонус, вот на тебе бонус, вот еще там кому-нибудь там погремушку. Вот точно так же и надо относиться к этим практикам. Надо утвердиться в мысли доброты, в первом принципе йоги, во втором, в третьем принципе йоги. Надо помогать всем, надо, ну, как бы, ну, стать духовным. Надо стремиться к свободе самому, надо помогать всем другим становиться свободными. И тогда в автоматическом режиме вы даже сами не будете осознавать, как сказано в древних текстах, когда вам эта способность просто так придет. И обратная ситуация. Вы, как знаете, Кощей Бессмертный, там, или кто там у нас, по эзотерике-то главный был. Баба Яга. Змей Горыныч вроде как-то не был замечен, да, в таких делах. Он как-то все больше этим напалмом, да, всех выжигал. Вот, значит, так вот, вы как Кощей Бессмертный потратили всю свою жизнь на вот эту эзотерщину, да, достигли каких-то этих сверхситуаций, сверхспособностей, а вы стали счастливее? Нет. Да каждый Иванушка дурачок вас к ногтю, понимаете, о чем русские народные сказки? Дурак дураком, построил всех, всю эту братву построил, там и Кощея Бессмертного, и Бабу Ягу, понимаете, вот. То есть, ну, я думаю, что Кощей Бессмертный не очень себя счастливо чувствовал, когда вот так его, знаете, иголочку его хлобысь и поломали, да? Вот, и вся остальная это нежить. Поэтому это две вещи разные. Сверхспособности, способности и духовное развитие. Вот. Так, еще какой-то вопрос, да?
А как надолго нужно уходить из тела?
На этот вопрос уже был ответ. Дальше.
Так, как правильно я понял, что если не успел достигнуть самадхи, да, но начинать опять не хочется заново, там, 20 лет, пока ты будешь расти и умнеть, можно просто в другое тело, ну, старичок, ты раз вселился и 20 лет этих достичь успеть самадхи, чтобы не рождаться опять.
Нет, вот смотрите, да, хороший вопрос, на самом деле такой, необычный. Вот тут вот столкновение идеологий. Вот если бы мы с вами изучали веды, а вы помните, что йога – это всего лишь практический способ воплощения ведических знаний в свою жизнь, чтобы стать свободными. Идеология вед – это свобода, друзья. Свобода, свобода, еще раз свобода. Живи сам, давай жить другим. Так вот, смотрите. Например, мне бы больше понравился следующий ведический сценарий. Я прожил жизнь, да, что-то достиг, что-то не достиг. Ну и хорошо, если я жил согласно идеологии родовой йоги, я оставил потомство, дожил там до священного тантрического возраста, скажем, в 108 лет, и потом, улыбаясь, умер. Мой труп, чтобы в него никто не вселился, желательно сжечь. А я бы хотел, чтобы меня положили на ящик там, какого-нибудь октанитра Кубана и взорвали, чтобы вот ничего не осталось, понимаете, да? Жечь долго и вонь. Вот, а бац, что называется, вот в Тибете любили в радуге, я бы хотел, знаете, чтобы мое тело разметало, знаете, пустыню выбрать, оставить, бац. Просто моя предыдущая специальность, у меня очень провоенная специальность, я физик быстро протекающих процессов, всю свою сознательную жизнь этим занимался. Вот. И это очень красиво, на самом деле, могу сказать, да. Там сотни тысяч атмосфер, несколько там, сотен там, градусов тысяч, там вообще чудовищные на самом деле процессы, вплоть до того, что после Второй мировой войны вся наша европейская часть страны Европы усеяна микроалмазами. Потому что при взрыве тринитротолуола образуются микроскопические алмазики. Маленькие-маленькие, ну не всегда, не во всех условиях. Всю посыпали алмазами после войны все. Да? Да, так вот, и вот я умер, я бросил свое дряхлое тело. Я тут же получил новое, молодое, в виде тела ребенка. Я попал в семью, где, вот знаете, меня с детства правильно воспитывали, правильно учили, что я там не во дворе матом учился ругаться, да, а чему-нибудь более, он английский бы лучше бы учил в детстве, потому что я в детстве вот в совершенстве овладел матершиной, в совершенстве. Ну и что, и зачем она мне сейчас? Время от времени вырывается, как сленг, конечно, да, но скорее вредит, чем помогает. Вот. И опять же бы по достижению совершеннолетия в новом здоровом теле начал бы с того места, где продолжил. Понимаете? А вариант такой, что, знаете, там, все, вышел из своего дряхлого тела, потом по этим кладбищам, значит, это, искать себе что-нибудь подходящее, да, это секонд-хенд такой, понимаете? Вот, то есть как-то... Там, да, пожалуйста.
Еще к этому же вопросу, считается, что если ты вышел таким способом, то есть ты умер и вышел таким способом.
Стоп, куда вышел? Каким способом? Я не совсем уловил.
То есть ты выбросил свое сознание в момент смерти через нужное место.
Мы говорим сейчас про пхову или про сознательное, так сказать, покидание смерти, пока ты еще жив, и вхождение в другое тело. Про что мы сейчас говорим? Не, я объясню, в чем разница. Принципиальная разница есть. А пхова в ее истинном значении, это когда, знаете, вы получили, как говорят медики, повреждения, несовместимые с жизнью. И все, деваться некуда. Хочешь, не хочешь, убирайся. Знаете, это в столовой, помните надпись? Покушал, убирайся сам. Вот. Это один расклад. Другой расклад, я могу по своей воле покинуть это тело, а могу в нем остаться. Это совсем по другой статье, что называется, идет.
Ну, так или иначе, вы делаете это осознанно, что в первой йоге, что во второй, верно? В этом же смысл. То есть, что вы кидаете свое тело осознанно, и у них считается так...
У них у кого?
У тантрических буддистов. Насколько я знаю, что в Бордо вы уже себя осознаете, и вы в состоянии выбрать свое будущее рождение.
Ой, не-не, давайте, друзья, вот давайте мы это... Я сейчас по этому поводу могу целую лекцию прочитать. Есть еще одна йога. Это выбор правильного рождения, закрытие ненужного лона, открытие нужного лона. Мы только-только подошли к какому-то хоть порогу понимания. Давайте не будем эти йоги трогать, это тяжело на самом деле, потому что мы запутаемся окончательно. Пожалуйста, да.
Следуя логике родовой йоги и вот этой идеи, что следующее воплощение должно случиться в течение 49 дней, получается, что если в семье или в роду кто-то умер близкий и любимый, то нужно сразу бежать делать ему следующее тело. А мы видим, во всех культурах почти есть период траура, когда запрещается все, в том числе секс. Или это только на Западе, а на Востоке?
Нет, друзья, ну почему у вас такое примитивное представление о Вселенной, что вот... Что вы вот такими короткими связями связываетесь с умершим. У вас были еще прабабушки, прадедушки, прапрадедушки, о которых вы не знаете, которые уже давно воплотились, живут. И, ну, то есть они с вами связаны, а вы даже можете о их существовании не знать. Я вот тут вот с удивлением узнал, что у меня в Москве рядом с метро Новослободской родственник оказался. Да? Ни сном, ни духом. Оказывается, всю жизнь здесь прожили. Вообще даже не, я вообще не мог представить, да? А вот так. Почему? Потому что мы знаете, вот как вот танк или трактор едет, гусеницы, да, вот один раз, а другой вверх. А потом он в другом месте уже, значит, то есть это там не обязательно такой короткий ход, там может быть через несколько этих самых, через несколько, может быть, ячеек прыжок, понимаете? И поэтому. А по этой причине вы же не знаете всех тех, с кем вы вот такими родовыми связями связаны, да? Там вы умираете здесь, там, а тот, кто у вас связан, там у вас там, дядюшка-миллионер в Америке, вот как раз решил отпрыска себе завести, и вот вы там раз и родились, да? Или наоборот, какой-то другой уже менее удачный дядюшка в какой-нибудь Черной Африке тоже решил это. Тоже род людской увеличить, да? То есть и все остальное это уже согласно карме. Поэтому здесь идеология несколько другая. Здесь идеология, ну, это отдельная тема, я сейчас не хочу ее касаться, там тоже есть очень много чего сказать. То есть получится так, дилетантство опять же. Да. Сюда, пожалуйста, а то плохо слышно, меня потом ругают. А заочники там что пишут?
Алексей. То, что происходит с телом после смерти, там закапывают его или сжигают, или там каким-то другим образом еще уничтожают, влияет ли это каким-то образом на духовный путь человека, который умер?
Сложный, друзья, вопрос. Знаете,
тантрического буддизма или там ведическое.
Вот давайте так, с точки зрения вед, спасибо большое, я отвечу сейчас, с точки зрения вед, вот идеал вед, это все-таки тела сжигать. все, умер. После смерти есть еще какая-то возможность там видеть, где ты жил, там, свое старое тело. И все равно, ну, безусловно, цепляние происходит. Так раз сожгли, не за что цепляться. Так, знаете, как себя как в зеркале видишь, о, да вот это же я. Вот. То есть идеал вед, конечно же, это сжигать. Может быть, в том числе и по причине того, что так вот не сожгешь, так кто-то оживи. Втихаря, да. Вот. Опять же, упомянутого мною Шекли есть прекрасный на эту тему рассказ. Вообще, мне нравится Шекли. Прям удивляюсь, как вот он это чувствовал все. Все вот эти вот как раз он сценарий отыгрывал. А даже фильм, вот я помню, тот же Голливуд снял примерно по этому же сюжету. Да, так вот. Но мы, допустим, знаем, что есть такая культура, когда умерших не хоронят. Во многих религиозных, это там священные мощи. Умер кто-то и не разлагается себе. Ну вот его так и держат. Ну, Владимир Ильич Ленин у нас на Красной площади лежит. Это же ведь отголоски, в общем-то, этой же, вероятно, культуры. И в Индии, кстати, та же самая ситуация. В Тибете есть такие эти самые, как бы их мы назвали, мощи. Опять же, есть, допустим, вы помните, культура Древнего Египта. Там они вообще все были помешаны на сохранение тела после смерти. Эти все многочисленные мумии. Их столько наплодили, друзья. Вот я с удивлением узнал такую вещь, что количество мумий было такое большое, ну, за все годы, что какие-то ушлые, не помню, то ли американцы решили их выкапывать в Египте и поставлять на удобрение в другие страны. А еще ими топили топки паровозов, они очень хорошо горели. Понимаете, какое количество их, что их вообще просто, а в эти самые средневековые религиозные, ну, многие рецепты всяких там зельев приворотных входило вот один ингредиент, там немножко растолченной мумии. Вот, понимаете, да, но ведь мы же не можем, а это же достаточно, друзья, дорогое, затратное занятие, понимаете, забальзамировать. Значит, все-таки были какие-то основания, значит, все-таки как-то это работало, а как мы не понимаем. Может быть, действительно можно было там отсидеться не 49 дней, а чуть побольше в этой мумии, пока там хорошее тело тебе подвернется. А может быть, что-то другое. То есть здесь, конечно, может быть, знаете, безумный полет фантазии вот из серии «Остапа несло». Вот. А может, действительно мы таким образом нащупаем какую-то логику в этом всем. Поэтому вопрос открытый. Отец мой меня просил его сжечь, а я не сжег, сволочь. До сих пор не знаю, как это сделать, потому что это раскапывать могилу, там что-то ковыряться. Я с трудом представляю, как это все делается. Вот, да, дальше вопросы.
Какие есть опасности?
Ну, может еще руки, да, руки дойдут.
Опасности невозврата в свое предыдущее тело.
В смысле, какие опасности невозврата в свое предыдущее? Ну, допустим, ты ушел из своего тела, а твое тело без присмотра мыши сожрали. И рад бы вернуться, а некуда, нету тела. Повреждено оно, пока тебя не было. Ну,
если, например, в тело умершего человека, да, вошел, и, допустим, часть праны же тратится, чтобы оживить опять это тело, и обратно может не хватить праны, нет?
Да ну нет, ну что, если вы научились выходить из одного тела, то вы же научитесь из второго, из третьего тела. Друзья, ну вы понимаете, вот вы мне задаете такие вопросы, вроде это у вас жизненная необходимость, завтра вы собираете найти подходящий труп и поэкспериментировать. Да? Ну зачем вам это все? Для чего это все нужно? Да, иногда бывает для помощи живым существам. Вот иногда бывает такая необходимость. Может быть, это, знаете, гипотетически можно себе там как-то там больным воображением представить. Ну, а вообще говоря, в большей степени, даже там вот, знаете, такой элемент, что когда вы выходите из своего тела, но не входите ни в какое другое, из этой позиции общаетесь с только что умершим, помогая ему двигаться выше. Вот это, конечно же, более достойная задача, то есть такая как бы практическая обхова. То есть вы вышли не для того, чтобы заселиться в труп, не для того, чтобы там поэкспериментировать, а просто для того, чтобы тот, кто умер, лучше вас воспринимал. Ну, во всяком случае, так в этих всех тибетских книгах мертвых там и так далее, в этих, во всех, всех учениях сказано. Ну, а вообще говоря, еще раз, это скорее, знаете, такой академический интерес в этой йоге, чем практический, как я с самого начала сказал. Так, что там у нас заочники, что пишут?
Не потеряет ли свою самоосознанность практика, если входит в тело животного? Можно ли частично оставлять часть своей праны в своем теле, чтобы оно не умерло? Это к вам
вопрос. Ну, друзья, опять же, знаете, вот это открытый вопрос. Действительно, ну, еще раз, я могу, конечно, пофантазировать на эту тему. Потому что если специально заниматься этим вопросом, то это надо поднимать все трактаты, переводить их, анализировать, там, общаться с нужными людьми. Это целая наука, понимаете, да? Так как это, в общем-то, не наша задача. Вы помните, да, я вот эти все семинары даю в ознакомительном порядке. Если вас действительно это очень важно интересует, этот вопрос, ищите соответствующих там лам из тантрического буддизма, которые, ну, вероятно, близки к этой теме, могут хоть что-то посоветовать, почитать, и уже у них выясняйте. Потому что я сейчас могу здесь такого вам наплести. Еще раз, то, что я все так красиво рассказываю, вовсе не значит, что так все просто. Это еще раз говорю, я просто стараюсь трудные моменты на второй план ставить, а легкие на первый план, чтобы вы хоть что-то начали понимать, понимаете? А когда начинаешь уже профессионально, что называется, этим заниматься, там, конечно, открываются огромное количество самых разных моментов, но у меня, допустим, нет на это ни сил, ни средств, ни желания, честно скажу. Вот, поэтому, если вы ждете от меня каких-то, то есть, боже упаси, чтобы вы не подумали, что я гуру, что я все знаю. Я, знаете, я не Альберт Эйнштейн, я скромный преподаватель физики в школе. Да, я могу сказать, Е равняется МЦ в квадрате. Но не просите меня выводить эту формулу, да, то я, или что-нибудь подобное, там, единую теорию поля, я вам вряд ли, понимаете, выдам на гора. Вот, поэтому, если вы хотите моих каких-то таких, знаете, комментариев из серии «Остапа несло», я, конечно, могу что-нибудь, как бы, вам сказать. Но насколько это реальности будет соотноситься. Может быть, действительно и так, что, может быть, какую-то часть праны будет в старом теле, маленький там какой-то ручеек, а основной в новом теле. Может быть, как-то по-другому. Еще что там?
Получается, что первостепенная задача – это начать управлять праной, и все остальное – способность уже подтянуться сами.
Да, да. Ну, даже первостепенная задача – это познание своего высшего «я». Если познаете свое высшее «я», начнете понимать проявление своего высшего «я», то есть пран. Дальше. У кого еще вопросы? Есть там у заочников? Да.
Если человек достигает уровня переноса сознания, значит, он достигает очень высокого уровня осознания своего «я». Как такой человек, в принципе, может воспользоваться переносом сознания не в благих целях?
Друзья, еще раз. Вот уже был ответ на этот вопрос. То, что вы достигли... Ну, знаете, вот... Мы как-то в Европе, здесь, на Западе, в меньшей степени сталкиваемся с тем, что называется сверхспособность. На Востоке, говорят, они чаще встречаются. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что можно было бы назвать сверхспособности. И вы знаете, у меня очень такое двойственное чувство после этого осталось о тех людях, которыми владеют. Очень часто это просто врожденно. Они самые обычные люди. И, знаете, подобно тому, как у вас есть мобильный телефон, и вы можете в самых разных их целях использовать, все так же они используют. Это не панацея, друзья. А кто-то, знаете, одна собака другую собаку спросила. Но тот факт, что у моего хозяина тело человека, значит, как он может этим телом, да, доставшееся там от великих предков, как может, что он им не в благовидных целях пользоваться. А в том числе мы видим огромное количество самых разных применений. Вы понимаете, что... Проблема как бы добра и зла, вреда, это проблема выбора, как воспользоваться своей свободой. Если вы своей свободой пользуетесь, чтобы ущемить свободу другого, неважно на какой степени высоты свободы вы были, вы в результате ущемите свою свободу. Если наоборот, используете свою свободу, чтобы увеличить свободу других, то вы рано или поздно увеличите свою свободу. Поэтому, знаете, есть такое понятие, там, падший ангел. Ой, как он что все мог делать, да, а тем не менее, вот, проворовался, его, знаете, понизили, списали, да. Вот, то есть, это, знаете, вопросы свободы, как пользоваться. Еще что там у нас?
Тело, в которое мы переносим сознание, для нас словно одежда. Или для нас словно одежда, или мы можем использовать все его способности, такие как интеллект, другие качества?
Нет, я что-то очень странно себе представляю, как одежда, что такой зомби такой, невидящий, не слышу, такой, знаете, да, идет. Нет, конечно. Конечно же, ну как вы пользуетесь своим телом? Вот точно так же вы пользуетесь и другим телом. Так, еще что там? Давайте, а то у нас сейчас перерыв должен быть.
С йогой визуализации пересекается... пересекается ли с йогой визуализации йога переноса сознания?
Йога переноса сознания с йогой визуализации, безусловно, пересекается, так как в йоге переноса сознания есть составные части по визуализации. Вы там должны себя визуализировать в ваджрадакине, вы там всякие хумы должны визуализировать, центральные каналы и прочее, прочее. Дальше.
Когда человек умирает, то развивается нить праны. Получается, что наше я возвращается в то место, где нет ни пространства, ни времени.
Нет, стоп. Наше я никуда не возвращается, потому что никуда не уходило. Просто от нашего я как бы отросла такой отросток в виде праны, такая длинная-длинная резиночка вытянулась, а потом ее чик перерезали, и она хлоп обратно к своему источнику. Я, понятие перемещения я не имеет смысла. Потому что наше высшее я вне категории времени и пространства. Оно как бы везде и нигде. Всегда и никогда. Дальше.
Там вопрос там, в конце заключался. Значит, наше я может воплотиться в любой точке пространства и времени. Тогда откуда там упоминание про 49 дней? С чем-то
условно? Еще раз громче вопрос, не понял.
С самого начала. Когда человек умирает, то разрывается нить праны.
Да.
Получается, что наше я возвращается в то...
Не возвращается никуда. Дальше.
Где нет ни пространства, ни времени. Значит, наше я может воплотиться в любой точке пространства и времени.
Наше я может воплотиться в любой точке пространства. Вот со временем там нюансы. Там есть некая такая небольшая... Сейчас не буду вас путать. А по сути дела так и происходит, потому что ваше будущее тело, в котором вы воплотитесь, может находиться за тысячи километров от того места, где вы умерли. Просто как бы в то это новое, там, где мама и папа вам подарят тело, туда и потянется эта ниточка праны, там и родитесь. Дальше.
Возможно ли заходить в тонкое тело, например, в тело природы, в тело событий?
Без комментариев я не могу понять, что такое тело природы и тело события. А как ими управлять? Еще. Это надо здесь более хорошо сформулировать вопрос. Я не понимаю суть. Дальше.
Последний вопрос. У Патанджали упоминается такой сверхспособности, как перенос... На какой ступени, согласно йога-сутрам, возникает возможность обладать этой силой?
Ну, йога-сутры Патанджали, слава богу, доступны в сети. Откройте, прочитайте. Там есть у него специальная глава, так она и называется, о сверхспособностях. Там на самом деле есть куда как более интересные сверхспособности. Например, плодить несколько тел. Я одно, а тел много. То есть, вероятно, как-то может быть несколько этих самых каналов праны к разным телам расходятся. Ну, не спрашивайте меня, как это делать, да? Тут с одним бы разобраться переносом, а как поддерживать много. Вот. Поэтому я отсылаю к, что называется, первоисточнику. Там есть соответствующая глава. Там много, кстати, описано у Патанджали этих самых сверхспособностей самого разного характера. Там, вероятно, где-то должно быть и эта способность. Но может быть, знаете, может быть так, что эта способность может быть каким-нибудь частным случаем более глобальной сверхспособности, о которой Патанджали упомянул, но не стал расшифровывать. Вообще, я вам должен сказать, Патанджали крайне лаконичен. То ли бумаги не было, точнее этих пальмовых листьев, то ли просто не любил он писать, но... Ну, то есть, вот все там сутры Патанджали бы, наверное, бы вся йога-сутра Патанджали бы вот поместилась там, не знаю, там на 5-6 страницах. А вот комментарии к этим 5-6 страницам могут занимать несколько томов. Вот. Поэтому у Патанджали там, как бы, если он считал, что он упоминает что-то более глубинное, из чего можно вывести второстепенное, он об этом не писал. Дальше. Не знаю. Это вот не знаю. Это тибетская книга мертвых Бардот Хёдол. 7 по 7 раз. Причем, чем дольше тянешь время с перерождением, тем тяжелее найти хорошее, как ни странно, тело. Считается, что если карма очень хорошая, то после смерти сразу же быстренько находишь себе новое тело. А вот если все это затягивается, то идет там долгий процесс, достаточно неприятный, то есть как бы впечатления они, то есть сперва более, после смерти впечатления сперва более приятные, а потом более ужасающие, что заставляет умершего человека уже хвататься за любое тело, лишь бы хоть где-нибудь родиться от этого кошмара. Понимаете, да, а понятно, что в такой спешке, то есть можно себе такие тела понавыбирать, что ой-ой-ой. Так, перерыв, друзья, перерыв.